Иногда Соль успокаивался. Фагира, а тем более седой магистр, казались ему людьми, достойными доверия. Возможно, он действительно знает слишком мало. Возможно, порученная ему миссия не предательство, а наоборот услуга университету. Ведь говорил же Фагира:
«Вы поймете позже».
А пока надо просто поверить. Ладно?
«Ладно», — шептал себе Соль, и ему становилось легче. Он даже всерьез задумывался, как лучше выполнить возложенную на него миссию. Но внезапное осознание собственной низости приводило его в отчаяние. И тогда, съежившись на подоконнике, он не отвечал на обеспокоенные вопросы Лиса и не смотрел в честные цвета мед глаза. Лис теперь относился к Солю с куда большим уважением. Причиной этому было не только редкостное Солево умение метать кинжалы, но и читаемые им книги, анатомия и философия трав, полученные, по словам Эггерта, от самого декана. Гайтан научился оставлять Соля в покое, если видел, что тот желает одиночества. Однажды вечером, задув свечу, Лис осмелился спросить у странного соседа:
«Слушай, Соль, а ты кто вообще-то?»
Эггерт, в полусне вспоминавший о доме и о родителях, встрепенулся.
«А, чего-чего?»
Лис скрипнул кроватью.
«Ну, тихий да робкий. Только ножи от тебя прятать надо, а то не ровен час. Не бойся».
Горько усмехнулся Эггерт. Лис сердито завозился.
«Ну да, мне бы морду такую смазливую, как у тебя, всех девчонок в городе перепортил бы. Они ж за тобой сами бегают, как на ниточке. Так нет же, и не взглянешь. У тебя вообще-то с этим, тем самым, все в порядке, а?»
Эггерт снова усмехнулся. Лис, ничуть не собираясь оставить Соля в покое, подоспел с новым вопросом.
«А кто это тебе физиономию исполосовал?»
Соль вздохнул, спросил шепотом.
«Слушай, а день премного ликования уже скоро?»
Лис удивился в темноте, отозвался чуть погодя.
«Еще месяц? А что?»
«Месяц. Остался месяц до назначенного срока». Эггерт твердо знал, что не станет подлецом и доносчиком, если продержится до встречи со скитальцем. Сейчас он раб заклятия, но настоящему свободному Солю не страшны будут ни прямые угрозы, ни обещания грядущих бед. Орден Лаж потеряет тогда над ним всякую власть, и как приятно будет сказать в лицо Фагирре: «Подите, поищите других шпионов». И Карвер, и возвращение в Каварен, встреча с отцом. А потом, Эггерт решил это почти точно, потом он снова явится в университет и попросит декана принять его, возможно, но это после. Сначала скиталец, и встреча состоится через месяц. Мысли о том, что будет, если встречи не произойдет, либо скиталец откажет в избавлении от заклятия, Эггерт попросту не допускал в свое сознание. Несколько ночей подряд Тории снились необыкновенно яркие, удивительные сны. Однажды ей приснилось, что она стоит на палубе парусника. Такие корабли она часто видела на гравюрах и ни разу на самом деле. Вокруг лежала синяя чистая поверхность, море. Над головой куполом выгибалось небо. А рядом стоял отец, и в руке у него была почему-то птичья клетка. В клетке вертелась маленькая, меньше воробья, печуга. На душе у Тории было непривычно легко, и она смеялась во сне. Но на далеком горизонте собиралась черная, как пепелище, груда. И капитан, ибо на корабле был и капитан, сказал с усмешкой:
«Будет шторм, но нам он не страшен».
И Тория не испугалась. Однако туча приближалась быстрее, чем следовало, и капитан почуял неладное слишком поздно. В небе над кораблем уже висела немыслимых размеров сова, и была одна одновременно птицей и тучей. Только вот туч таких не бывает. Глаза ее, две круглые плошки, светились белым мутным огнем, а крылья в размахе закрывали небо. Капитан закричал, и в ужасе закричала команда. И тогда отец Тори, декан Луаян, распахнул дверцу птичьей клетки, которую держал в руках. Пичуга, легкая, меньше воробья, выпорхнула на волю и стремительно стала подниматься. И на глазах обомлевших людей принялась расти, расти и чернеть, и оборачиваться тучей, и сравнялась с совой, и в небе случился поединок не на жизнь, а на смерть. Только кто победил в этом поединке, Тории так и не суждено было узнать, потому что она проснулась. Раздумывая, что бы это могло означать, Тория отправилась в город. Накануне отец просил ее зайти в аптеку. Возвращаясь, она встретила у парадного порога двух девиц в неотразимых шляпках, украшенных красными и зелеными цветами. Девицы, смущаясь и подталкивая одна другую, обратились к ней с вопросом, здесь ли живет, то есть учится, такой высокий парень, блондин со шрамом. Тория опешила. Девицы, волнуясь все больше, пояснили. Они познакомились недавно в одном месте и договорились о встрече, но хоть господа студенты бывают в городе довольно часто, этот парень, такой белокурый, знаете, он не появляется уже несколько недель. Может быть, он болен? Тория сначала хотела рассмеяться, потом передумала и решила разозлиться. А потом, спохватившись, сказала себе, а что, собственно, в этом такого? Какое ей дело до сердечных привязанностей Солля? И, суховато объяснив девицам, что блондин со шрамом здоров и скоро явится в одно место, Тория последовала к себе. Вслед ей неслось. Может быть, она передаст этому парню, что его искали Ора и Розалинда? Тория здорово удивилась бы, если бы накануне кто-нибудь сказал ей, что об этой неожиданной встрече она будет вспоминать не раз и не два. Однако вспоминала, досадуя и удивляясь собственной глупости. Возможно, ее раздражал выбор Эггерта, какие-то вульгарные уличные девицы. Впрочем, студенты всегда были несколько неразборчивы. Но Соль... Светлое небо! А чем Соль хуже или лучше прочих? Встретив Эггерта на другой день, Тория не удержалась от укола.
«Кстати, вас искали ваши приятельницы. Вы, похоже, совсем забыли их, Соль?»
Некоторое время он непонимающе глядел на нее. Она успела рассмотреть, что веки у него красные, а глаза усталые, как бывает после долгого ночного чтения.
«Кто?»
— спросил он наконец. Тория напрягла память.
«Ора и Розалинда. Ну и вкусы у вас, Соль».
«Я не знаю, кто это. Вы уверены, что им нужен был именно я?»
Тория снова не удержалась.
«А кто у нас еще высокий, белокурый, со шрамом?»
Эггерт горько усмехнулся, привычно касаясь рукой щеки. Тории отчего-то стало неловко. Пробормотав нечто невнятное, она поспешила уйти. Через некоторое время она увидела его в компании, возглавляемой рыжим Гайтаном. Соль был на голову выше всех своих сотоварищей. Компания направлялась, конечно же, в город. Студенты радостно галдели. Соль молчал, держался в стороне. Однако от глаза Тории не укрылось то уважение, которым окружали его прочие студиозы. Рядом с Эггертом все они отчего-то казались чуть неуклюжими, чуть мешковатыми, чуть простоватыми. Соль, в каждом движении которого скользила некая инстинктивная, полувоенная грация, казался в толпе студентов породистой лошадью, затесавшейся в табун симпатичных, радостно топающих мулов. Тория с неудовольствием поймала себя на некотором подобии интереса. Конечно, Ора и Розалинда вдохновлены, да и сколько еще юных козочек ударят копытцем, желая заполучить такого кавалера.